Он замолчал, прислушался к своим ощущениям. Нет, ему вовсе не чудилось. Полное впечатление, что из-под серебряной хальстатской короны на шею, на затылок и плечи текут струи холодной воды. Стараясь вести себя непринужденно, чтобы маршал ничего не заметил, он снял корону, вертя ее в левой руке, провел правой по волосам. Нет, сухо. Вновь нахлобучив серебряный колпак, состоящий из множества мастерски отчеканенных сосновых шишек, ощутил то же самое. Корона распространяла противный зябкий холод, прямо изливавшийся волной. С чего бы это вдруг? Сварог не знал. В свое время мэтр Лагефель немногим смог ему помочь в этом вопросе. Все, что связано было с короной, осталось тайной покойного короля, каковой все интимные секреты унес с собой на тот свет. Стиснув зубы и притворяясь перед самим собой, что он не чувствует вовсе никакой прохлады, что ничего этого нет, Сварог сказал твердо: «Давайте, маршал, пока что забудем о всевозможной мистике. Неважно, существует она или нет. И про странности ни слова. Мы с вами люди военные, и перед нами стоят...» Он замолчал, недоуменно повернул голову в сторону полога. Там, снаружи, внезапно заорали сразу несколько голосов, так панически, во всю глотку, совсем рядом, что моментально стало ясно — дело неладно. Возле самого шатра командующего такой переполох не может возникнуть без серьезной причины. В следующий миг с неба обрушился невыносимый грохот, истошный рев, механический, нарастающий. Сварог еще успел опознать в нем шум самолетного мотора, и тут же рев, казалось, понесся прямо на палатку, поневоле заставив сжать голову в плечи. Что-то грохнуло по палатке, так что шесты с отчаянным треском подломились, стало темно и душно, это шатер обрушился на него и на Гарайлу. Тяжелая пыльная парусина придавила к земле в унизительной для короля позе, и грохот пронесся совсем рядом, и что-то трещало снаружи, кто-то вопил, бежали люди и ржали лошади. Под руку подвернулась древка Дорарантега, и Сварог немедля полоснул наугад, вмиг распоров парусину, в глаза ударил солнечный свет. Он проворно выпрямился в образовавшейся прореке, увидел рядом Гарайлу. Тот точно так же выбрался на солнышко, не потеряв присутствие духа, вспорол палатку за сапожным кинжалом. Корона съехала на глаза. Поправив ее одним ударом кулака, Сварог огляделся и заспешил туда, куда уже бежали и караульные, и оказавшиеся поблизости солдаты. Истребитель, тот самый, ушедший на разведку, еще несло по равнине на брюхе, и умотало, и швыряло. От него с треском отлетали дощечки, лопались распорки, винт взвыл на невыносимой ноте, и, превратившись в искореженную полосу дерева, отлетел в сторону. Отвалилось правое крыло, ударившись о камень, самолет развернуло на 180 градусов, и он, превратившись в груду обломков, наконец-то замер, обращенный кабиной к Сварогу. К нему бежали со всех сторон. Сварог оказался рядом одним из первых. Пилота, не теряя времени, принялись вытаскивать из кабины. Крови на нем вроде бы не было заметно, но выглядел он совершенно невредимым. Смельчакам везет, и только был бледен, как смерть. Все еще не мог поверить, что удалось сесть, что уцелел. Его, поддерживая с двух сторон, поставили перед Сварогом, не потерявшие головы караульные гвардейцы. Видно, что летчик вполне может стоять сам, и не было времени на гуманизм. Сварог, набрав побольше воздуху, рявкнул на зевак: «Разойтись!» Солдаты так и брызнули во все стороны. Сделав два шага, Сварог оказался лицом к лицу с пилотом. Круглое молодое лицо, тщательно подстриженные усики, лейтенантское шитье на мятом мундире. Караульные проворно отскочили, вытянулись. Пилот остался стоять вполне самостоятельно, слегка пошатываясь. «Докладывайте!» — крикнул Сварог, чтобы побыстрее привести незадачливого летуна в чувство. «Вы же офицер, так к вас...» «Ваше Величество!» — довольно четко выговорил офицер. «Ничего нельзя было сделать. Я обломал колеса вместе со стойками об одну глыбу. Пришлось на брюхо оплёхаться, еле вывернулся из гущи. Ничего подобного прежде».
«О чем вы?»
— спросил Сварог почти нормальным голосом.
Лейтенант
медленно-медленно поднял руку, указывая на что-то поверх плеча Сварога. И тут же рядом, в лагере, сразу несколько труб заревели тревогу. Ту-ру-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту. Сварог обернулся и застыл на месте с отвисшей челюстью.
Со стороны перевала, со скоростью, не уступавшей скорости самолета, наплывали какие-то темные пятна. Их уже было неисчислимое множество, десятки, а может быть сотни. Они летели слаженно, словно соединенные незримыми нитями, закрывая собой добрую половину неба. И перед ними по равнине скользили черные неправильной формы тени. Все таращились в небо, оцепенев, даже трубы захлебнулись. Наступила совершеннейшая тишина, и в этой тишине непонятные небесные объекты подлетали все ближе и ближе, были уже над головами, и на Сварога то и дело падала тень. Он не мог определить высоту, на которой они летели, потому что не мог прикинуть размеры, не понимал еще, что это такое. Больше всего походило на гигантские глыбы необработанного дикого камня. Он вспомнил Клоин и содрогнулся от приступа неконтролируемого страха, первобытного ужаса, что случалось с ним чрезвычайно редко. В лагере тревожно заржали лошади, полное впечатление, все сразу, несколько тысяч. Послышался басовитый гул рассекаемого воздуха, и в десятки шагов от Сварога обрушилась вниз первая глыба, рухнув прямехонько на то место, где только что была коновесь с его драконом и дюжиной гвардейских коней, где стояла кучка всадников из его свиты и охраны. Тяжко вздрогнула земля под ногами. Показалось, что качнулась от страшного удара вся планета. Глыба коричневатого шершавого камня, размером с трехэтажный дом, выглядевшая дико и неуместно, громоздилась совсем рядом. Сварог видел ее неровную поверхность. Показалось даже, что из-под нее доносятся крики людей и конское ржание, чего, конечно же, не могло быть. Земля содрогалась от множества тяжких ударов. Глыбы рушились вокруг. На людей палатки, на коней и пушки. Это был ад, страшный своей непонятностью. Отовсюду неслись крики, ржание, конский топот. Сварог оглядывался и не узнавал местности. Везде, куда ни глянь, возвышаются глыбы дикого камня, превратившего равнину в некий лабиринт с узкими проходами, по которым носятся, сталкиваясь и падая, всадники, пешие, кони без всадников. Кто-то бесцеремонно рванул Сварога за плечо, развернул в сторону. Маршал Гарайло, оскалившийся, простоволосый, он что-то яростно прокричал, махая кулаком, и в Сварога вцепилась добрая дюжина рук, забросила в седло неведомо откуда взявшегося чужого коня, как мешок. И тут же кто-то, подхватив коня под усы, помчал галопом, петляя в лабиринте меж щетинившихся острыми гранями каменных стен, и кто-то скакал рядом, впереди, вокруг, разгоняя потерявший голову солдат воплями и ударами плеток. Он смотрел перед собой, и в голове не было ни единой мысли. Сварог угрюмо сидел на подсунутом кем-то, неведомо откуда взявшемся, походном раскладном стульчике, пустыми глазами глядя на поле, где все еще вяло и неуклюже, строились в шеренги, конные, пешие, потерявшие коней, где сидели на земле раненые и наводили порядок с лошадьми, те, кто узнал свою, тут же, не мешкая, предъявляли на нее права. Рядом, как истукан, торчал Гарайло с застывшим лицом, уж давным-давно переставший извергать потоки, самые изощренные ругани, на какую способны только конногвардейцы. Дело происходило еще на городской территории, лигах в 20 от границы. Небо было голубым, безукоризненно чистым, ни единого облачка. На нем так и не появилось более не то что одной единственной летающей скалы, но даже камешка. И все равно люди то и дело косились в ту сторону, откуда пришлось спасаться в паническом бегстве. Время от времени к Гарайле подбегали порученцы, рапортовали что-то, и он тихонько передавал содержание сварогу. Нельзя сказать, чтобы повторилось что-то подобное тиморейской резне. По первым приблизительным подсчетам, под обрушившимися с неба камнями погибло примерно половина людей и лошадей. Но все равно это был натуральнейший разгром. Сварог видел лицо солдат и понимал, что сейчас нет на свете силы, нет авторитета, способных повернуть их обратно в сторону столь торопливо оставленного города. То, что случилось, было выше человеческих сил. Оставалось навести некоторое подобие порядка, кое-как построить уцелевших и уходить на свою территорию. У него темнело в глазах от стыда и унижения, но он же опамятовался, пришел в себя и прекрасно понимал, что ничего большего сделать не может. Гарайло наклонился к его уху. «Кажется, все. Последние уцелевшие выбрались. Удалось спасти ваш штандарт и мое знамя, и одно полковое». «Ну да», — сказал Сварог тусклым голосом, — «это, конечно, сейчас самое важное». «Это символы, государь», — отрезал Гарайло. «Они гораздо больше значат, чем может показаться. Я сейчас прикажу их поднять, хоть чуточку укрепить дух». Сварог понимал, что маршал прав. Но на душе было так мерзко и погано, такая опустошенность навалилась, что хотелось выйти. А ведь как удачно все начиналось! Но как средь бела дня, при ясном небе, десятки летящих в лазурном небосводе скал? Положительно, Стахор обнаглел до предела, такие вещи нельзя прощать.
Он повернул голову, встретился взглядом с Элконом. Юнец потерял где-то начищенный рокантон. Роскошная кираса покрылась вмятинами. На щеке красовались сразу три засохших царапины. Но стоял мальчишка, упрямо задрав подбородок, и в глазах светилась не подавленность, а яростная упрямая ненависть. «Это хорошо», — мельком подумал Сварог. «Пусть учится набивать шишки». И получать по морде очень даже чувствительно. Жизнь состоит не из одних триумфов, удачи и побед. «Мара!» — вспомнил он только теперь. «Леверлин, Анрах, они же остались там». «Все, государь», — сказал Гарайло с явной настойчивостью. «Пора убираться к лешевой матери. Нужно послать людей», — сказал Сварог, — «за нашими. Там где-то мэтр Анрах и мои друзья». Лицо маршала напоминало маску. «Ваше Величество, боюсь, мне некого послать. Вы же военный, должны понимать. Это тот случай, когда невозможно настоять на выполнении приказа. Они не пойдут. Даже мои кавалеристы не пойдут. Как ни горько и стыдно признаться». «Шек,
повернулся Сварог в другую сторону. Шедарис, растрепанный, в порванном на плече мундире, пожал плечами. «Не пойдут мои ребята, командир, не получится. Я сам, конечно, пойду, если ты прикажешь, но что от меня одного толку? Гланцы не согласятся». Сварог оглянулся назад. Туда, где стояли в безукоризненном порядке, подошедшие с утра подкрепления, так и не успевшие выдвинуться к крепости Чаган. Перехватив его взгляд, Гарайло помотал головой. «Бесполезно. Они же видели, как мы все драпали. Ваше Величество, мы даже не знаем, где их искать». И здесь он был прав. Сварог сам не представлял в точности, где именно располагалось это чертово поместье любителя раритетов, даже точного направления не знал. Сузив глаза, он все же спросил. «Ну что, Шек, тряхнем стариной?» «О чем вопрос?» — сказал Шедарис угрюмо, но не мешкая. «Тряхнем стариной». Но на пути незакрушимо и прочно, как крепостная башня, встал маршал Гарайло. Придвинувшись вплотную, он произнес яростным шепотом. «Ваше Величество, садитесь в седло и командуйте отходом. Я все понимаю, у меня тоже есть друзья. Вы король, вы себе не принадлежите. Делайте со мной потом, что хотите. Но если что, я прикажу вас связать и увезти в повозки. Со всеми вы не справитесь, даже если топором вашим легендарным начнете махать». Лицо у него было решительное, окостеневшее. Сварог понял, что настаивать бесполезно, что черный князь его отсюда ни за что не выпустит. И сутулился на стульчике, чувствуя, как ярость борется в нем с горем. Оставалось надеяться и верить, что Мару и ее топоров голыми руками не возьмешь, что проскочат как-то незамеченными, проберутся, ускользнут. Оставалось только надеяться. Под внимательным взглядом Гарайлы он сел на подведенного коня, серого, незнакомого. Вокруг тут же бдительно сомкнулись гвардейцы, которым Гарайло шепотом отдал какой-то приказ. Прекрасно понимая, что это сейчас не охрана, а конвой, Сварог отказался от борьбы. Шагом выехал на пригорок, оглядел свое приунывшее разгромленное воинство, приподнялся на стременах, набрал побольше воздуха в грудь. Как-никак, он был профессиональным военным и слишком хорошо понимал сейчас, как много значит в такой ситуации правильные слова командира. «Гвардейцы!» — закричал он, стоя в стременах. «Слушай меня!» Постепенно смолкли разговоры и вялая суета, все лица повернулись к нему, настала тишина. Безошибочно уловив момент, Сварог взревел. «Гвардейцы! Выше головы! Что вы ползаете, как от траха наймать вашу за ногу? А ну, рожи подняли! Гляди веселей!» Он сделал хорошо рассчитанную паузу и продолжал с тем же яростным напором. «Вам не в чем себя винить! Вы отличные солдаты, может быть, лучшие солдаты на свете. Вы сделали все, что в человеческих силах, ребята, честное слово. Нам нанесли удар оттуда, откуда никто на свете не мог его ждать. Понятно вам? Мы пришли сюда воевать честно, как полагается солдатам. И мы воевали честно и храбро. Мы разделали бы их, как святой рог, ведьмину, дубовую рощу. Вас никто не победил, ясно вам? Вам просто обрушили на голову эту долбанную магию, которой нормальный человек противостоять не может. Даже вы, храбрецы, не в состоянии. Даже я. Понятно? Нас никто не победил. Нам просто устроили подлянку, вопреки законам войны, вдолбить от себя в голову. И не смотрите так, будто жизнь кончена. Мы еще вернемся. Я, Сварог Барк, король Хельстода, даю вам слово. Рано или поздно разберусь с их непоганой магией и найду способ отбить у них охоту колдовать. И вот тогда мы с ними поговорим, как пристало солдату говорить с такими. Все, кто тут стоит, получат особую медаль. И когда их долбанный акобар будет гореть с восьми концов, вы все первыми по нему пройдете, особой колонной, этими медалями сверкая. Это я вам говорю. Сварогбарк, король Хельстода, плюньте мне в рожу, если не очень скоро не умоются юшкой и соплями. Спасибо, ребята, вы отлично себя показали. А сейчас мы уходим домой от этой поганой сволочи, но это ненадолго. Честью клянусь.
Он поднял руку величественным жестом и кивнул музыкантам. Поредевший военный оркестр откликнулся почти сразу же. Засвистели флейты, взревели трубы, загремели литавры, и хрипло откликнулись волынки гландского отряда.
Сварог развернул коня головой в сторону снольдерской границы и, оставаясь на месте, указал в ту сторону. Надрывался оркестр, чуть в разнобой исполняя наиболее подходящий к случаю лихой кавалерийский марш, старинную пляску смерти. «Гроб на лафет! Он ушел в лихой поход! Гроб на лафет! Пушка медленно ползет! Гроб на лафет! Все мы ляжем тут костьми! Гроб на лафет! И барабан греми! Сворачивай знамена изо мной! Три холостых патрона изо мной! Вой барабанный слушай! За мной, домой!»
Он застыл, как собственный конный монумент, а мимо него, под пляску смерти, под неумолчную барабанную дробь, тянулись шеренги конных и пеших. Нельзя было ожидать, что его получившее нешуточную встряску воинство мгновенно исполнится прежней отваги и уверенности в себе, но рожи, он видел, стали уже не такими похоронными, а это кое-что дозначило. «Месть», — подумал он, ощущая в голове холодную, рассудочную пустоту. «Только месть. Все прочие дела по боку. Город как рак. Запустишь, не вылечишь. Решено».